Я огляделся по сторонам. Большинство дам, которые еще не успели уехать, заняты были тем, что ссорились со своими предполагаемыми мужьями. Даже в компанию «Джордан», квартет из «Ист-Эгга», проник разлад. Один из мужчин увлекся разговором с молоденькой актрисой, а его жена сперва высокомерно делала вид, что это ее нисколько не трогает и даже забавляет, но в конце концов не выдержала и перешла к фланговым атакам. Каждые 5 минут она неожиданно вырастала сбоку от мужа и, сверкая точно разгневанный бриллиант, шипела ему в ухо: «Ты же обещал!» Впрочем, ни одни ветреные мужья отказывались ехать домой. У самого выхода шел спор между двумя безнадежно трезвыми мужчинами и их негодующими женами. Жены обменивались сочувственными репликами в слегка повышенном тоне. «Стоит ему заметить, что мне весело, сейчас же он меня тянет домой. В жизни не видел такого эгоиста. Всегда мы должны уходить первыми, и мы тоже. Но сегодня мы чуть ли не последние», — робко возразил один из мужей. «Оркестр и то уже час как уехал». Невзирая на дружные обвинения в неслыханном тиранстве, мужья все же одержали верх. После недолгой борьбы упирающиеся дамы были подхвачены под мышки и вытащены в темноту ночи. Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозило светская любезность. Спутники Джордан были уже в дверях и нетерпеливо окликали ее, но она остановилась, чтобы попрощаться со мной. «Я только что выслушала совершенно невероятную историю», — шепнула она. «Что, мы там долго пробыли?»
«Добрый час».
«Да». «Просто невероятно», — рассеянно повторила она. «Но я дала слово, что никому не расскажу, так что не буду вас мучить». Она мило зевнула мне прямо в лицо. «Заходите как-нибудь, буду очень рада. Телефон есть в справочнике. На имя миссис Сигурни Хауарт. Моя тетя». Она уже бежала к дверям. Легкий взмах смуглой руки на прощание — и она исчезла среди заждавшихся спутников. Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность. «Ну что вы, какие пустяки!» — прервал он меня. «Даже и не думайте об этом, старина!» В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. «И не забудьте, завтра в 9 часов утра мы с вами отправляемся в полет на гидроплане». Но тут голос лакея из-за его спины: «Вас вызывает Филадельфия, сэр». «Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку». «Спокойной ночи. Спокойной ночи». Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. «Спокойной ночи, старина! Спокойной ночи!» Но когда я спустился с лестницы, выяснилось, что вечер еще не окончен. Впереди, шагах в 50, свет десятка автомобильных фар выхватывал из ночной тьмы странное и беспорядочное зрелище. В придорожном кювете, выставив ободранный правый бок без переднего колеса, покоился новенький двухместный автомобиль, за минуту до этого отъехавший от дома Гэтсби. Острый выступ стены объяснял историю оторванного колеса. Оно, кстати, валялось тут же, и несколько шоферов, побросав свои машины, с интересом осматривали его и ощупывали. На дороге тем временем успела образоваться пробка. и неумолчный разноголосый рев клаксонов из задних рядов еще увеличивал сумятицу. Какой-то человек в длиннополом пыльнике вылез из обломков крушения и теперь стоял посреди дороги с трогательным недоумением, переводя взгляд с машины на колесо и с колеса на зрителей.
«Видали?» — произнес он. «Угодили в кювет».
Самый факт, по-видимому, безгранично изумлял его. Мне показалась знакомой эта редкостная глубина удивления, и в следующую минуту я узнал его. Это был недавний искатель уединения из библиотеки Гэтсби. «Как это случилось?» Он пожал плечами.
«Я в технике ничего не понимаю», — решительно объявил он. «Но как это случилось? Вы налетели на стену?»
«Меня не спрашивайте», — сказал Филин с видом человека, умывающего руки. «Автомобилист из меня слабый, можно сказать, никакой. Случилось, и все».
«Если вы неопытный водитель, так не пытались бы править ночью?»
«А я и не пытался», — возразил он с негодованием. «Я даже и не пытался». Все кругом замерли от ужаса.
«Вы что же, самоубийство задумали?»
«Скажите спасибо, что отделались одним колесом. Человек садится за руль и даже не пытается править».
«Вы не так поняли», — запротестовал преступник. «Я вовсе не сидел за рулем. Нас в машине было двое».
Это заявление положительно оглушило всех. Сдавленное «ох» пронеслось над дорогой, но тут дверца машины начала медленно отворяться. Толпа, теперь это уже была толпа, невольно попятилась, и когда дверца откинулась совсем, наступила зловещая пауза. Затем из машины очень медленно, по частям, высунулась бледная разболтанная личность и осторожно стала нащупывать почву бальным башмаком солидных размеров. Ослепленный ярким светом фар, одуревший от беспрерывного воя клаксонов, призрак пошатывался из стороны в сторону, пока, наконец, не заметил человека в пыльнике.
«В чем дело?» — невозмутимо осведомился он. «Бензин кончился?»
«Вы взгляните сюда!» Несколько пальцев указывало на ампутированное колесо. Он уставился было на него, потом поднял глаза вверх, будто заподозрил, что оно свалилось с неба.
«Отлетело напрочь», — пояснил кто-то.
Он кивнул.
«А я и не заметил, что мы стоим».
Пауза. Потом, шумом набрав воздух легкие и расправив плечи, он деловито спросил.
«Кто-нибудь знает, где тут можно заправиться?»
С десяток голосов, часть из них звучала немного более твердо, принялись втолковывать ему, что между машиной и колесом более не существует физической связи.
«А вы задним ходом», — посоветовал он, немного подумав. «Назад, потом вперед».
«Так нет же колеса!» Он помедлил в нерешительности.
«Попробовать-то можно?» — сказал он наконец.
Кошачий концерт гудков достиг своего апогея. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Обладка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду, еще освещенным фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой.